деньги. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Михаил Делягин, я экономист. Мы обсудим сегодня самые актуальные темы современности. Что нас тревожит, что у нас болит, в чем нас обвиняют. Но я учел критику, которая прозвучала неделю назад из города Вашингтона, что я все один да один. Теперь мы периодически будем приглашать гостей. Как вы это просили, вы это хотели, я от этого реагировал. Сегодня у нас директор клуба «Международная платформа», политолог Аслан Владимирович Рубаев. Мы обсудим вопросы прав человека. Да, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Что я по этому поводу думаю, мы поговорим сильно попозже. А у меня пока вот такой вопрос. Аслан Владимирович, вы занимаетесь правами человека. Каково современное понимание этих прав и каково современное их состояние? Ну, потому что, если честно, как человек из 90-х годов, я привык, что когда я слышу слова «права человека», я понимаю, что это поддержка любого меньшинства против любого большинства. Причем поддержка агрессивная и вообще без связи с реальностью. Да, вот вы сразу пишете «прав какого человека?» Хочется ответить вам словами товарища Хрущева, дорогой 74-77, и вы, товарищи, знаете этого человека. Вот. И второй вариант – это, когда говорят о правах человека, то это в любом случае против России. Ну, в самом деле, убийцу россиян Савченко правозащитники поддерживают, террориста Сенцова правозащитники поддерживают, невинно осужденных в Америке Бута, Ярошенко и Бутину, которые просто захватили в заложники, для правозащитников их не существует. Либералов правозащитники поддерживают, олигархов и их представителей поддерживают, представителей, так сказать, воровского капитала поддерживают, когда на ровном месте хватают, сажают Удальцова, лимоновцев, других людей, которые хотят справедливости, пусть даже там кому-то не нравится, как они это хотят, каким образом они это хотят, никакой поддержки нет, как будто этих людей не существует, как будто все в порядке. Я в свое время спросил у символа российского правозащитного движения Людмилы Алексеевны, Людмила, извините, забыла отчество, Алексеевой. Я не знал тогда, что она гражданка США, что она приносила, как гражданка США, клятву отречения от своей родины. Я говорю, Людмила Михайловна, как же дела-то? Вот как это? Она мне сказала, не-не, это все ерунда, это все извращение, это все искажает реальность. Но вы знаете, такое ощущение, что с правозащитным движением ничего, кроме извращений, ну, по крайней мере, на поверхности и не существует. Но это мое мнение абсолютно стороннее. Аслан Владимирович, вот расскажите, как у нас, каково современное понимание прав человека и каково их состояние, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот смотрите, Михаил Геннадьевич, оно на самом деле очень-очень тяжелое, потому что вот этот бренд «права человека» полностью захватили либералы, они его повернули в ту сторону, о которой вот вы стали говорить, когда действительно они смотрят, ага, значит, человек из секс-меньшинства, значит, все, мы его берем как, значит, корону и несем его как флаг, защищаем его в любом случае, но как только идет какое-то некое сопротивление, а как же, а если этот, допустим, человек, да, домогался до 12-летней девочки, условно говоря, или до 12-летнего мальчика, его насилуют, он преступник, об этом никто не говорит. Были такие случаи в нашей стране очень много раз по поводу и педофилов современные российские либералы готовы защищать, и, значит, конченых людей. Но не об этом, потому что права человека действительно не работают. Те организации, которые мы сейчас имеем, которые якобы занимаются правами человека, они никогда не скажут о нарушениях русскоязычных людей или русскоэтнических, которые проживают в СНГ, которым действительно там тяжело после распада большой страны, после Советского Союза. Например, в Казахстане невозможно людям выйти ни с георгиевской ленточкой, ни, кстати...
С георгиевской ленточкой нельзя?
Нельзя с георгиевской ленточкой.
Это как это?
Постановление официальное от руководства, от местных администраций, написано, что у нас в Казахстане своя лента.
Ага,
значит, желто-голубая, надо выходить с ней. То, что вы с чем выходите? Нельзя. Также нельзя выходить и с советскими знаменами. Нельзя, на 9 мая, не запрещено.
То есть со знаменем Победы в сегодняшнем Казахстане нет. На День Победы выйти
нет,
нельзя?
Нет. Официально, возможно, на площади будет значит, флаг Идрисской дивизии, будет в первом ряду флаг самого Казахстана, а потом, заметьте, потом в нашествиях людей нигде нельзя будет ни российский триколор, ни георгиевскую ленту нельзя Казахстан позиционирует себя как независимое государство, которое само воевало против фашистской Германии. Вот, само.
Без советского... не под красным знаменем
нет,
не
нет,
воевали.
Нет, они под своим желто-синим.
Так, интересно. То есть не только на латиницу перешли, но и здесь тоже.
Да,
я уже перешли на латиницу.
Не говорю про Прибалтику и современную Украину, что там происходит, где закрываются русские школы, где нет возможности продохнуть нашим людям. А видите, либералы молчат. Никто чего-то не защищает. Я, в принципе, об этом и хочу поговорить. Давайте мы права человека, в принципе, и перевернем. Действительно скажем, ребята, вот права человека — это то, за что вы готовы... Как современные либералы же готовы, наверное, себя на Красной площади распять за права человека. Они так выступают. Вот права человека, ты что? Ты, главное, не тронь их. А когда антигосударственное все, что они делают... Например, меня очень сильно возмущает ситуация театралов, наших деятелей культуры, которые суют нос везде, вот везде, где только вот им даже вот где вот казалось бы, знаете, Михаил Ильич, не их поле, а они лезут. Вот очень интересный момент, например, да, с теми же театралами. Как только им сказали, ребятки, а теперь вы прекратите за наши государственные деньги разрушать нашу страну, все, истерика, вопли, кошмар. Нет, им давайте деньги, и они за эти деньги будут ставить ужасные спектакли, педофильские, не побоюсь слова. В Рейкен Плаза советую никому не ходить, например. Вот пусть не знаю, что со мной после этого будет. Считаю омерзительным просто то, что он, чем он занимается.
А, значит, коллеги, значит, поправочка. Значит, просто о чем идет речь, да? Я объясняю ситуацию. Значит, у нас случилась неприятность. У нас один режиссер проворовался.
Да.
Причем, так сказать, демонстративно проворовался, да. И сказал, что да, действительно, я это делал. Но я не виноват, потому что я хороший режиссер. Хороший, плохой — это...
Нет, кстати, Михаил Геннадьевич,
разным людям
режиссер
нравится,
он очень по-разному. Плохой, даже либералы признают,
значит,
что...
есть разные взгляды. Вот, честно говоря, я у него там не был и
я
не
тоже.
Буду. Но есть огромная позиция творческой интеллигенции. Знаете, как вот бывает такая пожилая интеллигентная дама, говорит, знаете, я интеллигентный человек, поэтому я имею право вам хамить. Ну, мне это пару раз говорили в лицо в общественном транспорте. И мне очень понравилась эта точка зрения. И если я режиссер, если я деятель искусств, я имею право воровать. И когда государство впадает в такой в легкий ступор, говорит, ребят, у нас все очень плохо с коррупцией, сразу у нас все плохо совсем, но если вы попались, то вы не имеете права воровать. Люди начинают кричать, что это война против свободы творчества. Это первый этап. А второй этап заключается в том, в чем вина Мединского, министра культуры, перед, так сказать, прогрессивной общественностью. Мединский говорит, ребят, ставьте, что хотите. Вот просто, что хотите. Но если к вам зритель не идет, если вы не можете себя окупить за счет зрителя. И поэтому вы приходите в государство и говорите, дай государство, дай нам денег, то вы не можете на деньги, которые вам дает государство, разрушать это государство.
Абсолютно согласен. Вот
для
стопудово.
Деятелей культуры, воспитанных еще в Советском Союзе, воспитанных в 90-х годах, это нарушение их прав человека.
Да.
И да. Как вы к этому относитесь?
Вот смотрите, вот я же вам чего говорю. Допустим, я считаю, что для меня самое главное нарушение прав человека — это когда ставят то, что я не хочу смотреть даже на улице, идя по городу, видеть эти рекламные билборды с постановкой спектакля. Вот помните, позапрошлой зимой запретили спектакль? Трупы животных выставляли, чучело в Москве. Это было, кстати говоря. Я, наверное, не хочу это смотреть. Я видеть не хочу. Нарушение моих прав, Михаил Ильич. Нарушение прав... И тех же людей, кто думает так же, как и я.
Абсолютно. Ну, в этом случае вам, товарищи либералы, сразу скажут, что, знаете, вот есть люди, которым это хочется.
Смотреть. А товарищи либералы защищали ужасный фильм «Смерть Сталина», между прочим. Помните, как защищали?
Знаете, я честно, я его хотел посмотреть, я его не смог посмотреть дальше 15 минут, не потому, что он, так сказать, антироссийский против нас, а потому, что он, ну, мне, ну, знаете, вот есть как бы зрелище, которое я не могу смотреть, потому что он плохое. Но все-таки я хотел бы перед перерывом сказать главное. Знаете, права человека существуют у всех, и у меньшинств, и у большинств, но... Меньшинство должно уважать права большинства и не пытаться это большинство уничтожить. Потому что уничтожение общества из защиты прав человека — это противоестественно. Мы сейчас уходим на перерыв, он будет коротким.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий. установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем разговор про права человека, про наши права. В эфире директор клуба «Международная платформа» политолог Аслан Владимирович Рубаев. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber +7 967, а дальше то же самое 297 02. Я забыл сказать, что вы можете смотреть нас в YouTube. И, к сожалению, на мои попытки игнорировать ужасный совершенно чат, который там в Ютьюбе, провалились, мне на операционном уровне выставили на экран ваше обсуждение, чтобы я не мог увильнуть и закрыть глаза на то, что вы там пишете, так что, к сожалению, я буду реагировать и на это тоже. Итак, Аслан Владимирович, продолжаем разговор про права человека.
Да, все-таки хотелось бы еще вернуться в СНГ. В да, ближайшие. Давайте. Не будем уже говорить про Прибалтику, там и так все ясно, мы ее упустили, потеряли, и даже возвращать не хочется, честно говоря, я думаю, все, оставим их. Они нам еще счета выписывают о том, что мы им должны
оставим
якобы.
Оставим Прибалтику жителям Северной Африки.
Доберутся
дальше,
скоро.
Дальше.
Да. Вот. Но я бы хотел поговорить про ситуацию, которая происходит сейчас и внутри страны, и одновременно в СНГ. Когда, например, некоторые страны из СНГ требуют того, чтобы мы открывали этношколы для их детей в Москве за счет московского бюджета, а сами они вытесняют русский язык из школ, нет русскоязычных классов абсолютно. Вот это есть явное нарушение прав человека. Потому что я очень сомневаюсь, что, допустим, если приезжий ученик азербайджанец приедет в Москву, не будет знать русский язык, как он здесь будет учиться в принципе? Они владеют русским языком, владеют довольно неплохо. Но русский человек, который живет в Азербайджане, в этнической республике, которая меньше, да, например, как ему там себя вести, когда... Или в Грузии, например, когда все на грузинском или на азербайджанском, когда... А явно это действительно сейчас происходит. Давайте поговорим с людьми, которые едут отдыхать в Грузию, например, да?
Ну, там большой бум туристического потока в Грузии.
Вы придете в магазин, вас просто откажут обслуживать.
Да ладно?
Да, не будут. До тех пор, пока вы не прекратите говорить на русском языке. Переходите, значит, на
какой-нибудь
другой. Подождите,
а как же туда идет большой поток туристов? Вот. Действительно, много моих знакомых ездят в Грузию, в Тбилиси, в Батуми, по стране
и моих,
ездят.
И моих, и мне потом рассказывают. Да, подвернется, ну, человек, который будет игнорировать. А зачастую продавщицы либо, знаете, с недовольной миной будут вас обслуживать, либо просто откажутся. Действительно откажутся. И это не шутка. Это правда. Ну, в Азербайджане не так, справедливости ради. Но Азербайджан старается вытеснять русский язык так же, как это делает и Казахстан. Отовсюду. И почему мы не говорим, опять же, почему наши либералы не скажут о том, что нарушают права человека? Явно причем нарушают. Если вернуться в Россию, заметить здесь нарушение прав человека, оно не совершается на государственном уровне. Михаил, это самое важное, что я хотел сказать. Государство само не нарушает права человека. Ну, не будем трогать некоторые реформы, конечно, но в целом не нарушает. Есть маленькие нарушения прав человека, отдельные. Я вот могу прям
это
сказать.
Давайте.
Если тоже. Помните, две недели назад, простите, правда, не скажу деревню, не назову, это было за Уралом. Мужчина с психическим расстройством, у него заключение от диспансера, что
то есть
он
у него справка, что
да.
Он не... Значит, я просто для тех, кто не знает, у нас в стране, когда ликвидировали так называемую карательную психиатрию, огромное количество людей, которые, в общем-то, сумасшедшие, при советской власти, они получали обязательное лечение, принудительное лечение. То есть вы должны там по показанию врача раз в полгода, раз в год, раз в три года, так сказать, обследоваться, ложиться на профилактику и так далее. Сейчас этого нет, если вы не представляете общественной опасности. Поэтому вы живете среди обычных людей, но все ваши соседи знают, что у вас немножко не в порядке с головой, что весной и осенью вы немножко странный или совсем не немножко странный и так далее. Но у нас уже скоро 30 лет как бы нет изолированного содержания или принудительного лечения людей, у которых проблемы с психикой. Продолжайте,
да.
Пожалуйста.
Значит, смотрите, Михаил, в деревне. В деревне, как известно, все друг друга знают. Небольшое население, значит, этого мужчину, ему под 50 или 50,
дети, с которыми он играет, а играет он с ними постоянно, попросили снять шорты, ну, штаны, чтобы посмотреть на его,
так сказать... Господи, что у него там есть.
Да, понятно. Что у него там есть. Ну, естественно, он снял и показал.
Ну,
он снял и показал.
Значит, что называется, деревенский дурачок.
Деревенский,
да,
дурачок,
своими, да. Своими вещами.
Деревенский, да. Дурачок. Значит, тут же прибыл участковый. Я не знаю, как это могло быть, как это все распространилось. Ну, распространилось. Дети сказали, а вот, значит, нам там показал. Разнеслось по деревне. Родители детей, естественно, понимают ситуацию. Никаких претензий нет, потому что знают его как доброго человека, который помогает, отзывчивый, и детям конфеты приносит. Значит, ну, открытый больной дурачок. Угу. Ну, хороший. Не представляешь никакой опасности. Угу. Его арестовывают и обвиняют в педофилии. Сейчас идет разбирательство, в данный вот момент идет разбирательство. Конечно, очень странно, что на наши СМИ об этом не сказали, сказали только либеральные оппозиционные. Я, например, эту статью прочитал на сайте, на одном из сайтов.
На либеральном сайте.
Да, вот, значит, и чего я вам хочу сказать. Будет ли разбирательство по отношению этого человека или не будет? Будет оно справедливое, Михаил, как вы думаете? Если не вмешается общественность, но больше 300 подписей он свою защиту от...
Ну... Слушайте,
земляков собрал.
Вот он собрал, слушайте, человек не вполне вменяемый. То есть просто имеет справку, что он не вменяемый. То есть это не он собрал. Это его односельчане за него вступились.
Да.
Давайте называть вещи своими именами. Ну, если односельчане вступились, и 300 человек в деревне, где, вообще-то говоря, за такое могут просто забить, и участковый ничего не скажет.
Если бы это была правда, кстати.
То, скорее всего, это... Нет, ну это правда, но участковый, скорее всего, просто, что называется, выполняет план по преступлению.
Да.
И это, конечно, ужасающий случай, ужасающий пример. Да. Так, 42-25. Вы мне здесь рассказываете, что я сбиваю градус накала, потому что валютный рынок кипит. Вам в новостях сказали, дорогой коллега, что валютный рынок откипел. Что рубль компенсировал сегодняшнее падение. Мы об этом поговорим после 14 часов, в 14.05, не переживайте. Поговорим. Значит, что касается того, что в Казахстане все замечательно, вот, товарищ Руслан, московский таксист, вы сами здесь пишете, да, там на законодательном уровне русский язык вытесняют.
Да. Этого достаточно, по-моему.
Но это не значит, что русских притесняют. Я сразу вспомнил замечательную надпись в одном из российских городов в середине 90-х. «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы».
Вот, пожалуйста.
Вот. Но на самом деле, действительно, на уровне обычных людей межнациональные отношения в Казахстане очень и очень хорошие. Но мы знаем по опыту, что государственная политика ломает обычных людей. Вопрос во времени. И из сегодняшнего Казахстана, я хочу, уважаемый Руслан, вам сказать, бегут не только русские. Оттуда уезжают и казахи, которые боятся нестабильности и неопределенности. Вот, пожалуйста. 74-77. В Москве, в соседней пятерочке, вся обслуга Северного Кавказа. Кроме кассирш, все принципиально на русском не разговаривают и по-русски якобы не понимают.
Это в Москве?
Это в Москве. Я могу сказать, что такое есть. Такое есть. И хотя я живу в центре, я с такими вещами, в общем-то, тоже сталкивался. Причем, ну, есть люди, которые правда не понимают по-русски. Вот, серьезно. Да, продолжайте, пожалуйста, Слава.
Да. Михаил, хотел бы еще об одном случае рассказать. Значит, 5 лет наблюдаю на станции, где живу. Мужчину, он продает носки в пакете, значит.
А станция примерно
станция,
какой район?
Это Лермонтовский проспект, ниже Выхино.
Угу,
вот, значит...
Не Китай-город, да?
Не Китай-город, не Китай-город.
Да, да. Не Лубянка.
Не Лубянка, далеко не Лубянка.
Так.
Вот, наблюдаю за этим мужчиной, продает носки.
Угу.
С первых дней, так сказать, моего знакомства очного с ним адекватный человек был. Ясное дело, что он тоже болен психически, болен, но он мог говорить.
Но недоразвит.
Да, он мог говорить, он мог разговаривать. Ему тоже выше там 40-45. Значит, мы с ребятами все думали, что это такое. Как у такого человека в пакете носки восполняются за ночь, что ли? Он их шьет, или, может, у него фабрика там где-то своя, мини-домашняя по производству носков.
Так. То есть он продает носки.
Он продает носки.
А просто так он деньги берет?
Просто так,
решили помочь человеку.
Богу. Да, мы захотели помочь, Михаил. Он может, там рядом Макдональдс. Он просто так деньги не возьмет. Не возьмет ни в коем случае. А вот если вы ему дадите денежку, просто денежку, он вам будет давать носки. То есть возьмите носки обязательно. То есть это выполнение плана идет. И совершенно, совершенно случайно. Угу. Я возвращаюсь домой. И что вижу? Где-то было 2:30 ночи. Я вижу лицо очень подозрительное, которое его бьет, забирает у него деньги. Он, значит, там окровавленный, побитый, избитый, причем очень часто он бывает избитый и побитый. Забирают у него деньги, причем лицо, я вам скажу, не славянское. Не славянское лицо. Если вы понимаете, мне незачем разжигать межнациональную рознь с именем Аслан Рубаев. Да? Точно уж не до этого. Но чего я хочу сказать? Явное нарушение прав человека. А все грубейшее. А все, наверное, крышуется на местном уровне. На уровне местного
вряд
участкового.
Вряд ли это крышуется на уровне МВД, скорее всего, это какой-нибудь местный мелкий
начальничек. Мне кажется, этим нужно... очень-очень серьезно заняться.
Да, и таких людей у нас ведь очень много, на самом деле. Мы мимо них проходим, не замечая, головы не поворачивая, а они тоже люди. И вот их либеральные правозащитники не защищают. А про патриотических у нас нет, потому что это дело требует денег.
Если бы...
Перерыв будет короткий.
Деньги с Михаилом Делягиным. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Вот человек, который писал про соседнюю пятерочку, прислал адрес. Проспект 60 лет Октября, дом 10. Вы знаете, это, конечно, не Садовое кольцо, но это и не за третьим транспортом. Это, в общем-то, это очень цивилизованный, почти центр Москвы. С точки зрения Лермонтовского проспекта, это центр Москвы. Вот. И вот, значит, кроме кассир, все принципиально на русском не разговаривают и по-русски якобы не понимают, говорят, что они чеченцы. Ну, знаете, сильно сомневаюсь в этом, потому что, ну, все-таки там с образованием в последнее время все в порядке. И думаю, что это, так сказать, себя выдают за других. Как у нас был известный случай во время чемпионата мира по футболу, когда, значит, туристка из Китая пожаловалась, что ее там, значит, засняли не совсем корректное видео туристы, по-моему, из Аргентины, и попросила милицию найти этих туристов, чтобы проверить, удалили они видео или не удалили. Самое смешное, что милиция нашла этих туристов, проверила, и, по-моему, выяснилось, что они все-таки видео удалили. Все было по-честному. В ходе расследования выяснилось, что туристка из Китая была на самом деле из Киргизии, а из Аргентины были на самом деле из Армении. Значит, дружба народов. Вот. Но все-таки вот проспект 60 лет Октября, дом 10. Пожалуйста, запомните этот адрес. И я думаю, что мы все будем понимать, стоит туда ходить или не стоит туда ходить. Вот пишет 59-65. В Казахстане все очень сильно зависит от региона. А если регион тяжелый, то притеснение вплоть до физической расправы. И в скобочках, чтобы было понятно, что человек имеет в виду, он пишет «нанесение увечий». Это существенно, потому что одно дело, так сказать, просто побить, а другое дело нанести увечья. И он же уточняет, самое прикольное, мне нравится эта формулировка, что русским, в скобочках, славянам и в России места нет. Вот. Да, давайте мы продолжаем. Аслан Владимирович.
Да.
Давайте, да. Продолжим.
Продолжим. Значит, все-таки закончим этим мужчиной.
Да.
Не совсем. Вот вы сказали, что...
Который не защищен никак.
Давайте
вещи назовем своими именами. Человек находится в рабстве.
В рабстве.
В Москве. В самом фешенебельном, самом, на мой взгляд, удобном для жизни, при всей моей любви к Собянину, мегаполисе Европы, реально существует рабство. И мы это рабство видим на улицах.
Правда, на улицах. Вот чего хотел и сказать, Михаил. Если бы этот человек просто был в куртке в поддержку там либеральных общественных движений, они бы быстренько очень распечатали, напечатали бы баннеры, листовки. Вот, смотрите, явное нарушение прав человека, не разбиравшись, что там есть на самом деле. Просто даже если бы на нем была куртка там, с надписью «Навальный 2018», уже бы волна пошла. Вот, смотрите, какая варварская Россия, как здесь нарушают права человека, не разбиравшись, что там на самом деле. В рабстве он или не в рабстве. Они бы просто использовали это как инструмент информационной войны. Как всегда, в принципе, это и делается. Вот такой бы ход был. И, возможно, это помогло бы этому мужчине, если бы хотя бы у него была куртка с Навальным.
Слушайте, отчасти. Так действительно так? Найдите куртку с Навальным, ее же можно достать, подарите мужчине. Я хочу просто зафиксировать, что если бы на этом человеке была майка, скажем, с надписью типа «Русский значит трезвый», то весьма вероятно, его посадили бы просто за эту майку. Да. Потому что во многих регионах России, где проходят пробеги, где проходят, скажем, люди, мои знакомые, энтузиасты, проводили пробеги «Русский значит трезвый» или «Трезвый Новый год» и так далее, их реально за это прижимали и в некоторых местах пытались репрессировать. Так что здесь дело не в том, что люди русской культуры такие пассивные, такие, так сказать, несуществующие, хотя мы вправду пассивные, а проблема в том, что многие органы государственной власти действуют против большинства, поддерживая агрессивные меньшинства в той самой извращенной либеральной правозащитной логике, что любое большинство — это всегда плохо. Давайте продолжим. Извините, да. Пожалуйста, я перебиваю.
Ну вот, хотел бы немножко переместиться в Европу, в Европу, рассказать о том, что недавно я обнаружил. Финский школьный учебник, в котором... причем учебник естествознания. В общем, ничего там... не математика, дополнительный предмет, который стал обязательным. В этом учебнике, значит, говорят, как, в принципе, не страшно и не зазорно, и как правильно заниматься сексом с арабами, с чернокожими, и с, ну, в общем...
Для какого класса учебник?
Учебник, ну... У них немножко по-другому идет. Я скажу по возрасту. У нас это от 6 класса, то есть от 12 лет у них идет. У них от 12 лет, не знаю, какой у них это класс.
Круто.
Очень круто. То есть уже начинают прививать.
Потому что, понимаете, если там 16 лет, ну, основы семейной жизни, их сексуальной культуры, это понятно.
Но в 12 воспитывают лет, это толерантность через такие учебники. То есть говорят, неплохо, а неплохо ведь все-таки. Сношаться с чернокожим, это даже хорошо.
Нет, давайте не будем заниматься здесь расизмом. Да?
Я не говорю, что это плохо. Нет, я не расист.
12 лет — это безумие.
Это безумие.
Это просто безумие.
Это безумие, да. Но, Михаил, самое важное, что если родители не хотят, чтобы их дети обучались по такому стандарту этой программы, им говорят просто «ищите другую школу».
Ну, это хорошо, в Германии посадить могут, на самом деле. Правда, там очень сильно различается по землям. Но в одной из земель люди реально были на грани посадки в тюрьме. Это был довольно громкий скандал. Хорошо. А у нас в школах как? С правами человека?
У нас в школах относительно. Если взять ситуацию с ЕГЭ, допустим, все помнят, во всех лентах я читал, все новостные ленты писали о том, что особенно региональные, надо читать региональные ленты в момент сдачи ЕГЭ, а действительно... в случаях, когда дети кончают жизнь самоубийством.
Это как это и почему это, простите?
Значит, это связано со многими факторами. Во-первых, первый фактор — это довольно семья с низкими доходами. Они просят ребенка, значит, сдать на довольно высокий балл, чтобы пройти в институт, потому что мы не в состоянии платить за тебя на коммерческой основе. Ребенок это понимает, он нервничает, он переживает, он не может сосредоточиться. Это комплекс проблем такой,
и все растает. Его проблемы с обучением усугубляются.
Так. Да, он не проходит, не получает желаемых результатов. Что делать? Для него, кажется, все, жизнь рухнула, он сбрасывается из окна и погибает, как это было в Северной Осетии, не единичный случай. Еще случаи, Михаил Геннадьевич, выносят, у меня есть все материалы, есть, выносят, скорая помощь приезжает, сознание теряют, это каждый год это происходит.
Подождите, то есть это не в мегаполисах, где
в регионах.
Дети истощены сами по себе из-за городской жизни, ну, в смысле нервное истощение, это в регионах, это, в общем-то, где с психикой все в порядке.
Где, казалось бы, да, где чище воздух. Понятно. Чище продукты. Связано также это может быть и с тем, что я помню на своем личном примере. Пусть на меня никто не обижается, но это было. Ладно, школу не буду называть, и преподавателя не буду называть. Значит, преподавательница, моя одноклассница сказала, ты, если не сдашь ЕГЭ, действительно, девочка могла не сдать, она была не русская. Значит, не потому, что она не русская, внимание, потому что ей тяжело было, она пришла
ей просто
из,
было тяжело.
Из региональной школы своего, да. своей страны, это было из СНГ, она была из Казахстана, угу. она не изучала историю России там.
А, ну понятно,
имейте в виду, там, тяжело. Кстати, тоже историю России не угу. изучают, и поэтому ей было тяжело. Я не расист, чтобы не было потом проблем. Вот.
Давайте про ситуацию.
Значит, преподавательница ей сказала, ты мне заплатишь 15 тысяч рублей, если ты не сдашь. Потому что преподаватели штрафуют. Они отказываются и пугают, запугивают. Ты не будешь сдавать вот мой предмет, потому что я думаю, что ты не сдашь. Есть и обратная реальность, Михаил Геннадьевич. Когда преподаватель, наоборот, берет всех желающих, зачем? Моя очень хорошая знакомая, моя подруга даже, преподавательница взяла огромное количество учеников. Ну, не сама взяла, они взяли. Сейчас вы знаете, каждая школа выдает результат, все сдают обществознание поголовно. Все сдают, что в вузах требуется. Три ученика у нее завалили предмет, они не сдали. Преподаватель сейчас вот на грани увольнения.
То есть, переводим на русский язык. Преподавательница требовала реальных знаний. Ну, я не беру отношение к ЕГЭ, это другая тема, но есть правило, школьник должен знать. У нее были школьники неуспевающие, она с них требовала реальных знаний.
Между прочим, говоря это и на педагогическом совете, и их родителям, и предупреждала.
За то, что она требовала реальных знаний, с нее попытались ее... Пытаются сейчас уволить. Пытаются? А это в каком регионе?
Москва, это Москва.
А, это в Москве?
Это в Москве.
Это у нас товарищ Исаак Калинин, на которого жалуется, что он против общественной деятельности в школах вообще, чтобы люди не социализировались в этой стране.
Это очень страшно. Достойный преподаватель сейчас покинет свой пост. Опять же собираются подписи от предыдущих выпусков. Говорят, как вот уволить этого преподавателя невозможно, нельзя. Специалист.
А лет ей сколько, извините? Ну, примерно.
Я думаю, что 50 нет, она очень молодая женщина. А молодая. То есть, она преподавала у меня, могу вам так
то
сказать.
То есть это не пожилой вот преподаватель не пожилой, еще старой советской не школы, это уже человек, который уже в новое послесоветское время.
Да.
Да, то есть это вот те, на которых, собственно говоря, должна держаться школа.
Да, а на ней действительно могла школа держаться. И она специалист, она действительно хороший специалист.
За то, что она не может обучить, у нее
не
получается. Дети плохо учатся.
Понятно. Бывают необучаемые, что поделать.
Есть такое. Ну и у нас осталось меньше минуты, я хочу процитировать, что вы здесь пишете. Славяне в России гражданство получают в течение 5-6 лет, а братья из Средней Азии в течение 3 месяцев. А если хотите узнать про притеснение, спросите у приезжающих русских. Вот, значит, дорогой товарищ 7477, извините, но не поп, а священник. Давайте проявлять уважение, да? А то я сейчас про атеистов поговорю с вами. Да, тот же 7477, из каждого унитаза орут, не сдашь ЕГЭ, ты отброс.
Да.
Это правда. И на самом деле такого рода пропаганда сама по себе недопустима, потому что она зомбирует людей, вызывает у них психологический шок, у молодежь, я имею в виду. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем, мы вернемся в 14:05. Разговор по правам человека мы продолжим, потому что это остро и актуально. Счастливо.
«Комсомольская правда».
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.